Доброе утро.
А можно вопросик?
Конечно.
А расскажите, пожалуйста, о черной хупе, которую иногда устраивают. Одно понятие вроде бы говорят против эпидемии устраивают, другое это когда жених не доживает до хупы, да, как я понимаю, как правильно это понятие вообще существует?
Ну, это какие-то ашкеназские каббалистические обычаи, которые я лично никогда не встречался просто с этим. Не знаю, что вам сказать. Это делается, я так понимаю, очень редко и в связи вот с какими-то большими проблемами. Но я не знаю, то есть подробности я об этом не знаю. Это что-то очень такое специфическое. Еще менее известное, чем пульсаденура даже.
Хорошо, еще один вопрос. Скажите, почему одевают шляпу Каббала-Шаббат, перед Каббала-Шаббат, да?
Ну,
Именно шляпу.
это не то чтобы именно Каббалат-Шаббат. Шляпа, смотрите, в современном мире, я не знаю, почему это так до сих пор считается, потому что сегодня вроде бы уже это не является такой частью, но когда это вот появился этот обычай, это был признак как бы чего-то, ну, скажем так, одежда уважающего себя человека. До недавнего времени люди без шляп, да, разных местах люди без шляп не ходили там, где это было вот какое-то уважительное место. Скажем, там в своих молельных домах они, наоборот, шляпы снимают, но где-то на публике, на людях и так далее люди вот надевали шляпы. И это такой признак уважительного одеяния. У нас в источниках видно, что покрывание головы – это древнее очень понятие, да, о том, чтобы было богобоязненность у человека, нужно покрывать голову. И был потом еще элемент в логических источниках насчет двойного покрытия головы. Но главное, то, что пишут вот более поздние уже авторитеты, чтобы было на голове какое-то, вот именно что-то, какая-то шляпа, которая показывает на то, что человек проявляет тем самым уважение к, скажем так, к ситуации, в которой он находится. Вот он пришел на молитву, или он читает Беркат Амазон. Балахи это отражено, мне кажется, вот на как прямо такая обязательная деталь, это по поводу Беркат Амазон и молитвы, вот именно самой центральной молитвы. В принципе, принято у людей, которые вот тщательно к этим вещам относятся, ходить в шляпах даже просто по улице, чтобы не терять, так сказать, достоинство, что ли, да. Но многие ходят и без шляп по улице, но все-таки стараются, те, кто знают тонкости Аллахи, стараются их соблюдать и надевать шляпы как минимум на молитву, как минимум на Шмонаэсере, чтобы быть в шляпе. Ну, обычно, раз уже пришли с ней, так ее уже надевают на всю молитву. Но вот и Беркат Амазон. Ну, кидуш, конечно. Такие вот вещи, которые требуют какого-то особого важного. То есть чувствуется это специфическое мероприятие, и тут надо проявить какое-то особое уважение. Маамад, я даже не знаю, как на русский перевести это слово. То есть, ну, когда люди собрались ради чего-то важного.
Но кто-то решил усторожить и пойти другим путем, и оказалось, у всех шляпы разные, да? У каждого течения.
Нет,
Ну,
это не то, что
вот он
устражить, да,
смог.
это зависит от того, как, скажем, в свое время, лет там 200 или даже 400, может, назад, как было принято в тех краях ашкеназских, так носили там вот эти вот меховые шапки. У сефардских носили чалмы. Да, так, по-моему, сефардские мудрецы до сих пор в таких особенных торжественных ситуациях появляются в чалмах. А, скажем, ашкеназские до сих пор Ярушалми, вот, которые блюдут традиции еще от времен Виленского Гаона, и хасиды, которые даже не Иерушалми, а со всех сторон, они носят меховые шапки. А вот у более новой литовской, скажем так, частей, и которые заразились своим видом некоторых из сфарадим, потому что это влияние ешивот. В мире ешив принято ходить в шляпах фетровых, таких более элегантных. Я думаю, что это пошло с тех времен, когда раввины в Европе забеспокоились о том, что ешиботники имеют ну, теряет, что ли, свой имидж в глазах девушек, потому что тогда было веяние такое, что больше приобретали популярность люди светские, люди, которые красиво выглядят, которые одеваются элегантно, все вот это стало входить в моду. И некоторые раввины решили, что и субботники тоже должны выглядеть элегантно и красиво, чтобы никто не думал, что они какие-то, знаете, такие несчастные там сидят. Такие. Нет, они должны выглядеть привлекательно, они должны выглядеть, что они вот люди важные, которые занимаются важным делом. Это возымело свое действие, подняло какой-то свой дух, что ли. Было такое. Другие не соглашались с этим, говорили, ничего, мы будем продолжать в длинных одеждах ходить, и в таких шляпах, и в других шляпах. Это зависит от каких-то традиций. Сегодня просто настолько все тяжело что-нибудь менять, потому что сегодня, когда еврейский мир атакован светским миром со всех сторон, сегодня уже боятся что-нибудь менять. Ведь эти вещи и одежды еврейские, они менялись, и в зависимости от места, в зависимости от времени, все это постепенно менялось. А сегодня вот принципиально, как оно сложилось в последние десятилетия, уже никто не хочет ни одну детальку маленькую поменять, и не поменяют, я думаю, пока Машиах не придет, потому что, я так понимаю, потому что сегодня любая перемена, она как будто бы, знаете, ну, когда у вас корабль стоит на подводной лодке, у вас в большой толще воды, под большой толщей воды. Вы делаете одно маленькое что-то движение на стенке, у вас появляется дырочка, туда начинает заливаться вода, и все. Понимаете, что я имею в виду? То есть сегодня мы под таким давлением со стороны светского мира, который все время пытается что-то засунуть в наш мир, и где-то у него это все равно получается, какая-то технология залезает, какие-то все равно модные веяния, там даже я видел в среде верующих евреев даже устраивают там, скажем, есть эти всякие певцы, которые там устраивают концерты и все, ну нормально, но тоже они хотят сделать все это похожим на это. Даже я уже видел понятие хит-парада. Настолько это чуждые еврейству вещи абсолютно. Даже там, где они вроде безвредные, ничего такого страшного, ну как бы видно, что вот оно со всех сторон пытается что-нибудь запихнуть к нам. Светское это окружение, которое сегодня уже от которого нельзя отгородиться, так как было раньше. Когда евреи жили своей жизнью и практически не пересекались с остальным миром. А когда пересекались, точно знали, что это что-то чужое, далекое, и там только вот в каких-то особых профессиональных точках мы с ним пересекаемся. А сегодня все это очень перепутано, и к тому же полно людей, которые родственники, раньше семьи были, знаете, тоже разграниченные. Семья соблюдающих, когда человек уходил из такой семьи, или там крестился, как было раньше, или как в последние годы там уходил в университет и прочее, обычно он порывал связи с семьей, семья порывала с ним, разные, конечно, элементы тут работают. А сегодня все очень много смешанного среди людей, и невозможно полностью отгородиться от светского мира. Так я понимаю, что то, что возможно, не менять, стараются не менять. Ну, понимаете, то есть модель телефона невозможно не сменить, если уже не работает. Телефоны второго поколения приходится покупать телефоны третьего. Хотя и до сих пор есть раввины, которые считают, что, например, юношам мне незачем иметь телефоны. Только женатым людям, которым это нужно подделывать. Но их мнение осталось уже в одиночестве. Остальные видят, что невозможно удержать это стремление людей иметь телефон. Так хотя бы, чтобы кошерные были телефоны. И тоже это не так просто. Я не знаю, что с этим за границей делается, честно говоря. Но все, что возможно не поменять, стараются не поменять, чтобы не оказалось, что мы просто этими переменами уже полностью запутается сознание человека. Так я это думаю.
Спасибо, Профессор.
Вот в результате есть, конечно, важность того, чтобы одеваться внешне так, как одеваются люди твоего круга, чтобы от них не отдаляться. Это в этом есть тоже важность. Теперь где мы с вами? Мы в середине там сложных этих разбирательств насчет судей, которые не должны менять свои мнения под давлением авторитета, особенно, как мы сказали, в сторону обвинения, если идет речь про обвинение, которое приводит к смертной казни, может привести. И все это, он говорит, следует из того, что сказано у нас в Торе. Да, как мы говорили, «Алтанел рив лаотот» не высказывайся предвзято, то есть не позволяй себе попасть под какое-то влияние. Да, ты должен сам думать, имеется в виду, конечно, судья, который имеет достаточно опыта и знание, чтобы действительно приходить к своему мнению, от него именно требуется, да, как ни странно, разные бывают требования. Человек, который не знает ничего сам, ему, я бы сказал, даже глупо пытаться прийти к собственному мнению, потому что на чем ты будешь основывать свое мнение? На своих пальцах, из которых ты будешь высасывать? Ты слушаешь, что говорят ученые люди, да, но таких людей обычно не ставят судьями, правильно? Им ни к чему, как бы, иметь свое мнение или не иметь, неважно. А то, что они делают в других вещах в своей жизни, или они изучают законы и что-то могут принять решение сами, а если они недостаточно учились, они должны слушать раввинов, слушать ученых людей и не придумывать то, что им кажется самим, потому что это кажется не имеет никакого смысла, если ты не базируешь это на знаниях. Другое дело судьи, которые учились, которые получили право быть судьями и которые обладают достаточным багажом знаний и опытом, чтобы и иметь возможность делать эти выводы, вот от них требуется, чтобы они именно сами делали такие выводы, а не просто слушали того, кто более авторитетный. Теперь, что здесь написано, он говорит так, что мудрость Торы, да, один из аспектов глубины мудрости Торы в том, что слова, которые записаны у нас в Писании, они иногда понимаются, как мы знаем, по-разному. И иногда даже бывает так, что Талмуд, скажем, видит, есть несколько разных толкований, и поскольку толкования равноценные, предполагается, что Тора имела в виду, чтобы мы поняли все эти варианты толкований. Да, говорится, у Торы 70 лиц. Ну, то есть есть много разных возможностей. И здесь к чему это говорит? Всевышний знал, что народ, который получает Тору, если он идет по пути, который ему заповедовал, он сможет подняться на высоты такое постижение мудрости и разума, понимания, которые могут понять все в этом мире. Если люди действительно этим занимаются как положено, и мы знаем, что действительно большие мудрецы Торы, видно было, что они каким-то непонятным образом проявляют познание в тех областях, которые они не изучали в университетах, как понятно, а без того, чтобы их изучать в университетах, непонятно, как можно такие познания иметь. Они, тем не менее, проявляли такие познания, то, что было необходимо для каких-то решений законодательных, вдруг обнаруживали большое знание, при том, что есть какие-то специфические, конечно, познания научные и технологические, которых мудрецы не имеют, пока не займутся этим. Но те мудрецы, которые должны были выносить решения по этому поводу, они просто-напросто изучали эти науки, причем постигали в них такие тонкости и подробности, которые люди должны там годами и годами учиться, чтобы достигнуть такого понимания. Мудрецу Тору гораздо меньше нужно времени для этого. И поэтому он говорит, что Всевышний заключил для этих, для людей, которые вот хорошо учатся и достигают такого уровня мудрости и понимания, что могут открывать сокрытое перед ними в природе и в тексте, он заключил для них слова, во слова Торы, он заключил их как бы в какие-то такие коробочки, ключи которым, по выражению Хинуха, он передал через кого? Через Моше Рабейну, через великого, так сказать, посредника, которого он поставил между собой и народом Израиля. И потом устно передавались вот эти правила толкования, как извлечь из простого, на первый взгляд, текста, извлечь из него какие-то дополнительные важные законодательные выводы. Тора написана ведь очень коротко, очень сжато. Все ее слова, все ее выражения очень точные, очень выверенные с разных сторон и скомпонованы именно вот таким образом, как Всевышний решил, чтобы это передавало важную мысль, и при этом иметь возможность оттуда, как я это понимаю, извлекать дополнительные глубины. Вот как раз Хинуха говорит, помимо того, что простой смысл текста, доступный нашему пониманию, какие-то вещи, которые мы видим в Торе, как исполнять заповеди. Кроме этого, да, то есть это простой слой самый, да, когда Тора говорит, вот это можно, это нельзя, и мы там с каких-то еще дополнений видим, что вот какие-то тонкости законов, это в таком случае, это в таком случае. Кроме этого, Тора задержит в себе еще более глубокие пласты, которые содержат божественную мудрость, невероятно великую и прекрасную, для того, чтобы нам показать, какая великая мудрость здесь содержится. Все мудрецы нашей благословенной памяти, они говорят, что Всевышний, когда Он творил мир, он как бы сверялся с Торой. То есть Тора – это фактически план мироздания. То, что мы видим, физический мир, это отражение этого плана, который находится в Торе. И, соответственно, все законы Торы, при этом, я думаю, следует понимать сразу же, что значит законы Торы, они отражают правильную инструкцию к правильному взаимодействию с этим миром. Вот удивительно он тут расписал, смотрите, именно по поводу этой заповеди целый здесь философский трактат он написал нам. Давайте смотреть дальше, что по поводу смысла. Какой-то немножко из смысла того, зачем нам эта заповедь дана. Как уже объяснялось, чтобы не позволить одному судье пойти за другим, а вынудить его самостоятельно разбираться, раздумывать и прийти к независимому ни от кого выводу, а потом уже каких судей больше, так будет принято решение, так Всевышний устроил, чтобы судьи принимали решения в этом мире. И это нужно для того, чтобы не получилось, что все судьи послушают какой-то один там важный что-то сказал, и он очень убедительно ведь может сказать. Вы, наверное, сталкивались с такими вещами, когда люди говорят очень убедительно, а потом вас занимает 2 дня понять, что на самом деле вы могли бы что-то возразить. Но когда вы слышите очень хорошо выстроенную убедительную речь, без когнитивных искажений, да, а именно хорошо построенную, доказанную, правильно, вы просто вы сидите, и вы подавлены этим. Да, у вас не будет даже мысли какой-то придумать что-то другое. Чтобы так не получилось, нас вот специально Тора этими заповедями ограничивает. Не то, что ограничивает, я бы сказал, наоборот, она подстегивает к самостоятельному мышлению, чтобы не позволять этого, что один своей конструкцией задавит самостоятельную мысль всех остальных судей. Нет, каждый должен по-своему это дело воспринять теми же законами Торы, которые он знает, прийти к выводу, и потом уже в процессе обсуждения они могут, конечно, друг на друга как-то повлиять, но это уже будет обсуждение людей, у которых есть что-то построено, они так легко не откажутся от этого, когда человек построил что-то в голове. Когда в голове ничего нет еще, он не потрудился над этим думать. Ему легко, конечно, воспринять конструкцию, которую уже построил кто-то другой. Она очень убедительная, логичная, выверенная. Почему не пойти за ней? Нет, говорит нам Тора. Не так. И Всевышний не хочет, чтобы судьба жизни и смерти человека, да, ведь об этом мы говорим, чтобы она оказалась в руках в результате одного судьи, того, кто первый там что-то сказал авторитетный, доказал, построил, все остальные говорят, да, ты смотри-ка, наверное, так. И все. И вроде бы формально будет, что все проголосовали. Может такое случиться, что когда все подчинятся как бы мнению авторитета, в результате, что, как мы с вами скажем, это окажется, что один человек решил судьбу подсудимого, этого не должно быть так. Вот, когда смотрят на дела, которые связаны с имуществом, с деньгами, как мы говорили, эти даже ошибка, если будет судебная, ее легко исправить, потом вернуть деньги и так далее. Здесь не стоит так опасаться этого. Тоже я думаю, что это не самый правильный был бы способ, чтобы люди не думали, а просто и шли за каким-то мнением. Но я думаю, что изначально все равно всегда все судьи должны обдумывать как следует и приходить к собственным выводам. Но в крайнем случае, если они вдруг где-то допустят слабинку и не сделают этого, и примут даже какое-то неверное решение, в конце концов его можно исправить. То есть катастрофы здесь не произойдет. Я бы сказал, даже если не исправят эту ошибку, тоже ничего страшного, кто-то там какие-то деньги получит. Но, понимаете, когда идет речь о жизни и смерти, Тора особенно позаботилась, именно написав уже заповедь специальную, чтобы это ограничить. И тут как бы даже дается 3 судьи, да, чтобы рассматривать законы, не законы, а дела, связанные с казнью, не может быть меньше 23 судей. Малый Синедрион называлось. А имущественные вопросы достаточно 3 судей. Причем это могут быть так называемые мировые судьи, которые люди сами их выбрали себе. Фактически это не должны быть даже какие-то особенные большие знатоки. Хотя мне до сих пор до конца непонятно. Есть много тонких случаев, которые, если люди не знатоки Торы, они не могут их решать. И наоборот, мы знаем, что один из высших, так сказать, пилотажей постижения Торы – это именно знание законов имущественных. И Даян – это особо почетное звание, человек, который разбирается в имущественных вопросах. Я до сих пор, у меня как-то не уложилось в голове, как это работало, Но мне помнится, что можно было выбрать для решения материальных споров у людей. Они могли выбрать себе трех обычных людей, которые просто по логике... Ну, возможно, это для простых вопросов, действительно, когда один взял, там, взял и не одолжил или не одолжил у него деньги, и вопрос допросить свидетелей и увидеть, было это или не было, и сказать, ты ему заплати или не заплати. Такие простые вещи, действительно, нужно просто здравый смысл, ну и какое-то минимальное знание о том, как правильно допрашивать свидетелей, и это могут сделать обычные люди. Потому что даже если они ошибутся, в крайнем случае ничего страшного. Теперь, что он говорит, какие-то еще есть детали этой заповеди. А, вот, кстати, он здесь добавляет хинух, что три судьи могут быть для имущественных вопросов, но хотя бы один из них должен быть все-таки знатоком закона. Вот это вот я не помню, может быть, так оно, я не знаю, или все согласны с этим, но он так говорит. Это, конечно, более понятно. Еще какие детали этой заповеди, что судья не должен публично, так сказать, менять свою позицию, когда он раньше был на стороне оправдания, и вдруг он переходит на сторону обвинения. И то, что мы говорили, да, что начинать надо обсуждение именно с того, чтобы излагать доводы в оправдание, да, а не в обвинение. И, во-вторых, чтобы более авторитетный судья подождал, наоборот, высказывался позже, чем выскажутся сначала менее авторитетные молодые и более новые судьи. Все это части одного. Это нам показывает, что Всевышний относится милосердно к своим творениям, как отец относится к своим детям. Да, об этом написано в Торе. «Баним ашем». Баним атем лашем лекеху. Вы сыновья Всевышнего. И он хочет, чтобы все у нас было правильно и максимально милосердно отнестись к подсудимому. Чтобы это было легче понять, давайте, говорит Хину, говорит, представим себе, да, картинку нарисуем, такой человек, который родил сотню детей, ну, не знаю, женился там на 10 женщинах, да, родил 100 детей, построил для них целый город, поселил их там всех, а потом он видит, что они ссорятся, они не могут уживаться друг с другом. И что он тогда сделал? Можно сдержать их, чтобы они не постоянно не ссорились и не обижали друг друга. Можно, скажем, если кто-то из них побил другого, штрафовать его хорошими деньгами, и тогда он подумает, прежде чем поднимет руку на другого, а если кто-то убьет, не дай бог, то казнить его. И вот теперь, вот он сделал такие законы, чтобы как бы этот город существовал, и вот его дети живут по этим законам, все вроде ничего. Но вот кто-то восстал, кто-то взял и нарушил закон, нарушил запрет. Теперь, что с ним делать? С одной стороны, если просто ему простить это, то вся жизнь, как мы понимаем, в городе тоже полетит кувырком. Люди поймут, что законы эти на самом деле незаконны, можно их нарушать, и ничего не будет. Конец. Конец будет всей этой чудесной общине, которую отец построил. Уважение к закону. Если нет, то нет в жизни. Что же тогда делать этому человеку? Предположим, да, один его сын действительно убил другого. С одной стороны, ему жалко того. И надо наказать этого. Ему жалко и этого. Понимаете, что же, я убью еще одного своего сына? Мы видели, как Давид Амелах мучился из-за этого, царь Давид, когда у него произошли подобные истории среди детей. Это очень тяжело. Ну что ему делать? Тогда он будет делать так. Он будет пытаться его избавить от наказания, но в рамках закона, то есть чтобы люди видели, что это не просто так. Да, не просто взять, сказать, то все, забыли. Нет, не забыли. Будет суд, будет обвинение, будут все возможности, чтобы его наказали. Но отец будет стараться каким-то образом, да, это суд направить, что ли, в ту сторону, чтобы его освободили. Если ему это удастся, ну хорошо. Если ему не удастся, то придется смириться с тем, что если уж ничего не удалось, значит, все факты, все улики, все показывает на то, что человек должен быть казнен, и придется смириться с тем, что его казнят, для того, чтобы все остальные могли жить по-человечески. Вот так говорит Хинух, в этом смысл этой заповеди. Какие тут есть законодательные аспекты в ней? Наши мудрецы объясняют, что если все судьи, например, с самого начала процесса одинаково склоняются к тому, чтобы его обвинить. Удивительно, да? Все 71 судьи как один говорят, надо его казнить. Казалось бы, это очень легко может быть в каких-то случаях, когда его вина очевидна, доказана, никаких сомнений нет, никаких вопросов нет. Просто всем видно, что это чудовище, которое надо казнить. Вы знаете, что в этом случае, он говорит, удивительный закон в этом случае, в этом случае человека освобождают, не казнят. Да, есть опасения, что что-то тут не так. Да, потому что в обычной ситуации кто-нибудь хотя бы в чем-то усомнился бы, что-то оспорил бы. А когда все однозначно вдруг согласны, мне так кажется, что есть подозрение, что тут какое-то предвзятое отношение к человеку. А тогда не годится, если его накажут, как я понимаю, даже если он действительно заслужит это наказание. Потому что наказание должно идти по закону Торы, а не вследствие чего-то к нему отношения. Но мои мысли, я вам не могу точно сказать, это логический аспект, он вот такой. Например, если число судей, которые высказывают оправдание, и равно тому числу судей, которые высказывают обвинение. Помните, мы говорили с вами, что этого не должно быть даже перевеса в один голос. В этом случае, если их 71, то получается 35-36 тоже недостаточно. Значит, добавляют, и они не могут договориться. Ну, предположим, там один ушел, их стало четное. Тогда нужно добавить двоих. И потом закон еще определяет, сколько еще добавляют. В общем, есть какие-то способы, как решить ситуации, когда не видно, какое решение принять. Что делать в тех случаях, когда кто-то из судей воздерживается? Они тоже имеют на это право. Кто-то не может сказать ни за обвинение, ни за оправдание. И тогда у нас опять может получиться даже при случае нечетного количества судей, у нас может оказаться совершенно одинаковое количество тех, которые обвиняют, и количество тех, которые оправдывают. И опять нужно что-то делать. В этом случае об этом обсуждается в Талмуде. Теперь запрет менять позицию, он говорит, именно существует во время дебатов, когда судьи обсуждают так, так, а когда уже окончательное голосование, как ни странно, человек может проголосовать в другую сторону. Теперь, если судья уже объявлял, что он собирается проголосовать в сторону обвинения, чтобы казнить там человека, а в других версиях написано «в сторону защиты», и потом он вдруг замолчал, что-то с ним случилось, или он вообще умер, или заболел, что-то, он не может продолжать говорить. Что делать? Как учитывать его мнение? Его учитывают воздержавшимся. Нельзя присоединить его мнение к голосующему так на полную меру. Теперь еще есть деталь такая. Если судья выступил за оправдание подсудимого, но уже выступил, да, фураж, но умер до того, как завершили процесс, тогда, говорит он, можно его записывать в оправдывающий. Как будто он входит в число судей. То есть мы видим тоже законы Торы немножко как будто подыгрывают все время в сторону оправдания. Но тем не менее, есть свои четкие законы, системы, которые невозможно менять по желанию, а только вот так, как Тора дала. И здесь еще есть много деталей, которые мы сегодня не успеем закончить, как я вижу. Поэтому давайте здесь вот сейчас остановимся. Надеюсь, что через неделю увидимся и продолжим. Всего вам доброго.